Изучаем 1 Коринфянам по воскресеньям. В прошлый раз мы говорили, что несмотря на то, что Коринфская церковь, она была не совершенно далеко, причем список такой даже может шокирующий быть их проблем, но Павел знал об их потенциале и нисколько не, как бы, не унижал их положение во Христе. Он говорит, что вы церковь Божия, вы святые, освященные, призванные, что Бог утвердит, что вы не имеете никакого недостатка. И это поддержка для нас. Библия, Слово Божие может нас сильно обличать. И когда нас что-то сильно обличает, есть тенденция такая, как бы, проигнорировать это. Потому что, ну, трудно признать свои ошибки, недостатки. Потому что, как бы, нам кажется, что вся наша жизнь, наш статус, он как бы разрушается. Но вот когда мы верим в Бога, это помогает нам признавать наши грехи, ошибки и недостатки. Потому что мы понимаем, что наше положение в Боге, оно надежно. Оно надежно. Бог любит нас. Вот. А то, что Он нас обличает, это просто часть того, что Он сделал, хочет нас сделать лучше, но получится у нас, не получится. Бог все равно нас любит безусловной любовью. И это, конечно, всегда поддержка для нас. Вот, это стимул, чтобы откликаться на Божье Слово. Вот, и мы сегодня посмотрим первую главу с 18 стиха до конца, до 31. Закончим первую главу. Я прочитаю 18 стих. «Ибо Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Господь, мы просим, чтобы Ты открыл Твое Слово нам, Господь, работай в наших сердцах, Господь. Мы знаем, что Твое Слово живо и действенно, Господь. То, что Ты говорил 2000 лет назад через Павла, то Ты и сейчас это говоришь, и это нам нужно услышать. И мы можем понять, что Дух Святой, Учитель, Он пришел, поселился в наших сердцах. Бог, и, конечно, как мы уже благодарили, мы благодарим Тебя за Твою любовь, то, что Ты наш Господь, защитник. Славим Тебя, Господь. Молимся во имя Иисуса. Аминь. А до этого в 17 стихе мы читали, что Павел говорит, он, Христос послал меня не крестить, а благовествовать, да, причем не в премудрости слова, но чтобы не упразднился крест. Вот крест Христов самое главное. И вот это вот слово о кресте для многих людей это юродство. Ну что такое юродство? То есть глупость, да, дурачество, да. И вот для многих людей во времена Павла и сейчас это является, это они не видят, ну как так, распятый человек на кресте, вот так с ним поступили, и вот он умер. Ну как в этом сила? То есть вот как бы естественным умом это никак в этом сила. Ты человек как бы он не увидит. Ему будет казаться это глупость. О чем вы здесь говорите? Его отвергли, свой народ отверг, римляне его распяли. Да? Кого распинали тогда? Тогда распинали самых таких страшных преступников. То есть не всех распинали, распинали в основном рабов. И что вы мне хотите сказать, что в этом сила есть, в этом спасение? Да? То есть для многих людей, для погибающих в конце концов, для них это странно, это глупо, это трудно понять это. Потому что, понимаете, человек в центре его жизни, вот так вот как бы по плоти, желание самосохранения. Да? Даже в апостолах мы видим, Петр говорит, да не будет это с тобой, Господь. Да? Вот это самосохранение, да. Самоугождение, это в центре, да, и люди стараются, чтобы религия тоже вот соответствовала этому, да, самосохранение, самоутверждение, самоугождение, вот, и это юродство для многих людей, то, что христианство показывает пример и призывает к самоотречению, им кажется это глупо. Да, вот вся наша как бы плоть, она хочет сохраниться, да. Мы не хотим проблем, мы хотим избежать проблем, мы хотим выйти из проблем быстрее, да. И потому что вот как бы, когда нет проблем, вот в этом сила, да. А когда ты висишь на кресте, когда ты умираешь, да, ну как в этом сила, как в этом что-то может быть хорошее? Разве этот крест, смерть, потеря твоего имени, твоего здоровья, твоей жизни, как в этом жизнь проявляется, жизнь заканчивается, где же в этом сила-то, да? То есть это как бы трудно понять для неверующего человека. И коринфяне, понимаете, их проблема была, они уверовали, да? но у них все равно вот это мирское осталось, они как бы все равно это желание самосохранения, самоутверждения у них было. И поэтому из-за этого у них были разделения. Поэтому они пытались вот ассоциировать себя с людьми, там, я Петров, я Павел, там, я Аполосов и так далее. Из-за этого разделения-то были, да. Потому что центр, пример Христа и центр Евангелия – самоотречение. Когда мы другого почитаем выше себя, да. А по натуре, или погибающий человек, он считает, что он как бы самое главное, да, а уже другие второстепенные. Так человек думает, да. И поэтому центр Евангелия, вот это самоотречение, это было трудно для людей и даже для верующих. Коринфянам было трудно. И разделения были, разделения – это очень плохо, но корень этих разделений тогда и сейчас, они идут вот в эти глубины, то, что мы пытаемся защитить, самосохранить себя и так далее, да. И нам трудно дается вот это вот учение Иисуса Христа, если ты, который говорит, что если ты пытаешься сохранить свою жизнь, ты в результате ее потеряешь. Если ты потеряешь жизнь, ты ее сохранишь. Нам трудно это, да? Вот от этого все идет. Вот эти вот плотские желания, которые оставались у коринфян, они уходили корнем в это желание самосохранения. Самосохранение, да? 19 стих. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». И вот это же написано, да, то есть это из пророчества, это мудрость из Ветхого Завета. Откройте со мной Исаия 29 глава 14 стих. Исаия 29, 14 стих. Вот это отсюда берется. Оно несколько раз это повторяется, но вот я возьму 29, 14 Исаия, да. «То вот я...» Еще Бог говорит, я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно. Так что мудрость мудрецов их погибнет, и разум у разумных его не станет. Но это говорится про Израиль. Израиль находился в очень печальном духовном состоянии. Что происходило там? Надо понять эту историю. Исаия жил в то времена, когда Ассирийская империя была могущественной, которая она расширяла свои владения, она шла и порабощала другие народы, причем очень сильно порабощала, очень сильно была жестока. Это вот такая была супердержава, которая еще больше набирала силу. Вот. Единственный, кто как бы мог противостоять этой Ассирии, Египет. Старый древний Египет считался, столько веками он стоит, как бы никто его не захватил и ничего там все там. И люди, израильтяне, которые были посередине как бы, да, между сирийцами и Египтом, они смотрели на египтян, что только вот они нам помогут. И надо вступить в завет, заключить договор с египтянами. И они пытались, заключали эти заветы. Даже царь Езекия, который был хорошим царем, он тоже пытался заключить этот завет, договор военный, политический с Египтом, чтобы защититься от Ассирии, да? Вот такое происходило. Вот мудрость человеческая тогда так говорила. Это ассирийцы, посмотри, они захватили полмира. Нам нужно договориться с Египтом, да? Если бы мы попали в ту ситуацию, мы бы легко поняли, почему израильтяне стремились вот заключить этот договор с Египтом, понадеяться на Египет. Потому что мы, в принципе, в современности, мы тоже, когда мы слабы, когда у нас недостаток, когда у нас есть опасность, когда эта опасность известна, когда другие как бы падают, да, мы пугаемся, и мы хотим в этой жизни найти какие-то опоры, да, знакомства, там, какие-то материальные ресурсы, да, и мы не всегда доверяем Богу, да, бывает такое же, да. Вот такое было в Израиле. Вот мудрость тогда говорила, да, все мудрецы говорили, что все, только Египет нам поможет. Всем казалось, это да. Это. Даже царь Езекия этому поддался. Он потом в этом покаялся, и потом он начал уповать на Бога. Вот. И что произошло? Езекия, он начал уповать на Бога, да? А какая там ситуация была? Там была сложная ситуация. Ассирийцы, они не просто издалека там где-то угрожали, они пришли и угнали в плен, и разрушили, уничтожили Северное царство, да? То есть вот это уже было, 10 колен было все разрушено. И не только 10 колен, вот это последнее иудейское царство, да, 2 колена, оно все города, за исключением пару городов, были взяты, представляете? Остался Иерусалим, Лахис, по-моему, еще какой-то там город. Все города пали, иудейские, да? И все-таки вот в этот момент Иезекия, он решается довериться Богу. Он вспоминает Слово Божие, да? Он вспоминает это обличение, что не надо на Египет уповать. Да? И там были вот эти вот мудрецы, которые Иезекии советовали, давай, давай в Египет. И вот теперь они окружены со всех сторон. Они понимают, что Египет нам им уже никак не поможет, да? Не помог это. И вот эти вот мудрецы, которые советовали мудрость, они остались постыжены, да? И Иезекия посмотрел на них, ну где ваша мудрость? Вот, Египет нам не помог, давайте на Бога уповать, да? Вот в этом плане вот эта мудрость тех времен, тех советчиков, она была погублена, они были опозорены. Так им казалось правильно сделать, но в конце концов это им не помогло, да? И вот примерно то же самое в духовном плане. Люди пытаются своими силами закрепить свою жизнь, принести полноту в своей жизни, да? Но это невозможно, да? Это только по благодати человек спасается и приближается, получает благословение от Бога. Фараон тоже в те времена думал, что они сильные, Ассирия нам не проблема, да? И вот они там, откройте со мной тоже Исаия, 19 глава. Вот как думал фараон? 19 глава, 11 стих. Исаия 19, 11. «Так обезумели князья цианские, то есть египетские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону, я сын мудрецов, сын царей древних?» То есть Египет, он пал под натиском ассирийцев, да? И фараон, который говорил и слушал мудрецов, там, я сын мудрец, я же фараон, да, я сын царя, там, вообще, там, да, он был опозорен, его мудрость, его опыт древнего Египта никак не помог, да. Они никогда как бы не были покорены, Египет, сколько они там стояли, уже древняя цивилизация была. И вот пришли ассирийцы и их поработили и разрушили, да. Эти мудрецы, иудейские или египетские, они все были постыжены, они надеялись на свои силы. Они надеялись на свои силы, да. И вот в духовном плане, когда, потому что речь идет о борьбе со смертью, речь идет о борьбе, ну, это самый наш страшный враг, да. Когда человек надеется на свои силы, в конце концов он будет постыжен. Он будет в конце концов постыжен. Потому что, понимаете, тогда ассирийцы, кто они такие были? Они были как бич Божий. Бог их использовал, Бог их как бы допустил или послал, чтобы наказать людей в грехе в идолопоклонстве. И свой народ, в частности, иудеев, он наказывал, Северное царство и иудеев он наказывал за грехи. То есть это был глобальный план Божий. И чтобы спастись, нужно было Богу взывать, потому что это Бог это допускал. Какой смысл идти к египтянам? Египтяне не помогут. Главное смотреть глобально, это Бог это допустил. Да, чтобы наказать все нации за их идолопоклонство, чтобы смирить все нации. Да. То есть Ассирия она была вот таким бичом Божьим, поэтому надо обращаться не к какому-то другому там бичу, надо обращаться к самому Богу. И человек примерно так же, он иногда думает о спасении, о жизни с избытком, о счастье, что можно своими силами, с помощью знакомств, с помощью знаний, с помощью материальных ресурсов сделать свою жизнь счастливой. И в конце концов он будет постыжен. Он будет постыжен, и Коринфянам надо было это понять, потому что они вот на человеческие ресурсы, на человеческую мудрость слишком ставили большой акцент, и поэтому у них были разделения. Поэтому были у них разделения, хотели принадлежать к людям. Вот дальше мы читаем с 20 по 21 стих. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Мир мудростью не познал Бога. Что это значит? Это значит, что Бог дал Адаму и Еву мудрость. Да? И первым людям, Каину, Авелю, у них была мудрость. Бог вложил эту мудрость. Да? Делай добро, будешь благословен. Не делай добро, грех лежит, и смерть, и так далее. Да? Проклятие. Вот это простая мудрость. Бог сказал Адаму, Да? Как понимаете, в Адаме мы все как бы согрешили. Да? Не только Адам сделал эту ошибку, мы все подобную ошибку делаем. И Бог сказал Адаму: не ешь, смерть умрешь. У Адама было полное счастье. Вот она, Бог, то есть Бог дал мудрость, но Адам не воспользовался этой мудростью. В своей мудрости, которую Бог ему дал, да? А Адам был как бы мудрее, у него IQ там было выше, чем вот сейчас среднего человека взять, да? Потому что они были сотворены Богом, и, ну, просто у них были все способности, и физические, и здоровые, и умственные были выше. Да? Вот у них была эта премудрость Божья, хорошая премудрость. Бог вложил, когда их создал. Но они не воспользовались, они не познали как бы Бога в этой премудрости. И потом люди, вместо того, чтобы использовать эту мудрость, поклоняться Богу, они стали больше и больше впадать в грех, в идолопоклонство, и закончилось это новым потопом, потому что настолько люди обезумели. Да? То есть, и это как бы иллюстрация того, что у человека есть мудрость, но он не использует эту мудрость, чтобы познать Бога. И поэтому Бог назначает другой способ, юродство, как бы, глупость, как бы, в кавычках, да, потому что на самом деле это не глупость, да, это просто людям кажется, что это глупость. И вот через эту глупость, да, как людям кажется Евангелие, Бог спасает человека, Бог являет свою силу, да, вот так вот Бог работает. План Божий, его нельзя понимать интеллектом, его надо принимать верою, понимаете? Вот смотрите, потому что это же Божьи пути, они высоки. Было бы странно, если бы мы все могли понять о том, как Бог действует. Это было бы странно, тогда Бог был бы на нашем уровне, но Бог не на нашем уровне, гораздо выше. Поэтому мы не можем все понимать, да? Вот смотрите, отношения между ребенком и родителем. Ребенок много чего не понимает, да? Но его как бы мудрость, его благосостояние, его счастье в том, что он просто с родителями, с мамой, папой и слушается. Да? Ребенок много чего не понимает, но родители его любят, заботятся. Он как бы доверяет своим родителям. И вот у нас с Богом такие же взаимоотношения. Мы много ничего не понимаем, но и нам и не нужно понимать. Мы просто должны доверять Богу. Нам, Бог не задумал, чтобы мы все понимали. Бог задумал так, чтобы мы уповали на Него, а Он делал всю трудную работу, непонятную и сложную. А чтобы мы доверяли. И так вот мы росли, и так мы имели полноту. Вот это план Божий. Поэтому Богу, в принципе, невозможно понять интеллектом. Хотя Бог дал человеку шанс такой, да, но они не воспользовались этой премудростью. Теперь Бог через веру открывается людям. Понимаете, то есть есть вещи, которые Бог нас призывает, мы их не понимаем, нужно доверять. Понимаете, да? Мы их не понимаем, но нужно доверять. Да? Например, ищите Царство Божие, остальное все приложится. Да? И люди думают, ну как так, я же меньше буду время тратить на физическое, как, откуда же оно у меня возьмется? Да? Но верующий человек, он доверяет, он ищет Царство, остальное Бог действительно чудным образом все прикладывает. Как там Бог спас иудеев во времена Езекии, они стали уповать на Бога, да? Хотя им говорили, что, на что вы там уповаете, для войны нужна сила, крепость, оружие, колесница, а вы там что там, на кого вы там уповаете, на что вы уповаете, смотрите, мы вон всех уже покорили, там никакие боги не помогли, а вы там на что уповаете. Но они уповали на Бога, Езекия, да? И Бог сделал свое дело, послал ангела, и за ночь 185 тысяч ассирийцев погибло. И все, они сняли осаду ассирийцы и ушли с позором. Это было первое крупнейшее поражение и позор ассирийской армии. Бог постыдил этих мудрецов, да, тоже ассирийских, которые надеялись на колесницы. Да. Это была сверхъестественная сила Божия. И вот примерно так человек должен доверять Богу, и Бог сверхъестественно будет работать в нашей жизни. Это жизнь по благодати, да? Коринфяне не совсем это понимали, и поэтому они по-прежнему приносили эту философию в церковь, пытались найти силу, знакомство, принадлежность к какой-то группе, чтобы чувствовать себя как бы сильнее. Но Бог не так работает. Бог работает через доверие, да? Павел как бы говорит издалека, но на самом деле он имеет в виду вот то, что коринфяне были плотские и стремились к разделению, да? Дальше, с 22 по 23 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие». Спасение приходит к человеку на условиях Бога, не на моих условиях, да? На условиях Бога. Вот условия у иудеев какие были? Дай нам супер-супер убедительные знамения, дай нам, да? Хотя Иисус им очень много знамений дал. Но им все равно, они искали знамения, да? И Иисус говорит, это Лукас, не дается никакого вам знамения, кроме знамения Ионы, да? Хотя там Лазарь он воскресил, да таких чудес никто еще никогда не делал. Но все равно, вот они искали, вот их было условие, нам нужно супер важное, большое какое-то знамение, чтобы мы могли поверить и последовать за тобой, Иисус, да? Вот так вот иудеи этого искали, да? Это было их условие. Они так считали, что вот Мессия, когда придет, вот он такой должен быть. Греки, наоборот, они не искали чудеса, для них была важна мудрость. Они считали, что надо все разложить по полочкам, надо все объяснить, интеллектуально доказать, да? И тогда вот как бы они смогут принять это Евангелие. Да, то есть они искали вот этой мудрости. Иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Вот Павел так проповедовал. И для эллина, то есть для греков это было безумие. Они не видели в этом высокого интеллекта, высокой мудрости. Да? И для иудеев это тоже было. Они соблазнялись, умер на кресте. А где великие знамения? Римляне так и остались, порабощая иудейский народ. Ну, где как бы эта сила, да? Но Бог спасает на своих условиях, через проповедь о распятом Христе. Может быть, это кажется для людей как юродство, безумие, но в этом есть на самом деле сила, если человек поверит. 24 по 25 стих. «Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа – Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрый Божий премудрый человеков и немощное Божие сильнее человеков». Немудрое, немощное, да, то есть с точки зрения мира, да, вот. Но для нас распятый Христос – это сила. Я вот просто по себе вспоминаю, как вот я как Бог меня спас, как я обратился, как я изменился. – Я вот вроде бы как бы особенно Бога не искал, там, ну, 2 недели читал Новый Завет, да. И вот я уверовал, и вообще, как бы, я с Наташей разговаривал, о своей жизни размышлял. Я не был таким человеком, которым... Вот я слушал тяжелый металл, и волейбол там раньше я увлекался, потом волейбол у меня не получилось, вот я слушал тяжелый металл, там, вечеринки, ну, то есть со мной вот так вот встретиться, когда мне было 20 лет, особенно, вы ничего интересного со мной... Нечем было особенно поговорить, да. И вот я читал 2 недели Новый Завет, я поверил, Бог меня спас, вошел в мою жизнь и изменил меня. Изменил мое мировоззрение, изменил меня морально, да. И я помню, это была сила Божия, потому что Бог так меня изменил, как я бы своими силами никогда бы себя не изменил. Я знал, что это Бог вошел в мою жизнь и... Пришла и мудрость, и пришла любовь в мою жизнь. Это была сила Божья, потому что вот я и вы также поверили, да, и Бог вошел, изменил, спас вашу жизнь. Вы духовно родились, и у вас огромное наследство сейчас, да, которое нельзя никакими миллиардами, триллионами долларов оценить. Это наследство Бог для нас приготовил, вот такое вот богатство. Мы верующие, спасенные, измененные. Мы испытали эту силу Божию. Не потому, что мы там как-то интеллектуально искали и поняли Бога. Мы поверили. Да? Наше спасение было основано на вере в крест, то, что Иисус умер за мой грех. Через проповедь о распятом Христе. Для других людей это безумие. Но Бог нас спас, для нас это сила, слава Богу. С 26 по 29 стих. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрые миры, чтобы посрамить мудрых, и немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное миры, уничиженное, ничего не знающее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Да, вот коринфяне, они хвалились там друг перед другом. Я Павел, а я вообще там апостол Петр, там мой учитель, типа того. И вот они, и это приносило разделение, да. И он им говорит, Карин, посмотрите на себя, немного из вас известных личностей, каких-то важных политиков, там, состоятельных людей. Есть, конечно, но немного. Посмотрите, да, смотрите, Бог вас называет святыми, Церковью Божией, но сами по себе вы, то есть, не какие-то там великие люди, да. И Бог так сделал, Коринфяне, чтобы люди поняли, что в Боге это не важно. Он сделал так, чтобы посрамить, постыдить вот этих вот сильных мира, да, чтобы показать, что дело не в силе человеческой, а в силе Божией. Спасение, оно не от нас зависит, от силы Божией. Люди, они ценят, да, что силу, деньги, власть, интеллект, да, это есть. С Коринфянами это происходило, они так вносили это в церковь. Это происходит и с нами. Если бы было побольше денег, если бы побольше было бы там знания, если бы была вот власть там, да, тогда бы моя жизнь была лучше. Мы часто об этом думаем и часто просим об этом молиться. Я это знаю по себе, по молитвенным просьбам. Для нас очень важно вот это, чтобы это было, да. И это не значит, что не нужно за это молиться, но иногда это уходит в то, что мы пытаемся вот найти эту силу человеческую, чтобы Бог восстановил вот силу мирскую, как бы, на которую могли бы опираться. Вот мы тоже, вот наша церковь, да. Кто из вас москвич? Поднимите руку. Ну, 2 человека. 3. Ты в Москве родилась? А, ну ты не в Москве родилась. Нет. Москвич, который в 3-м поколении родился в Москве. Да, да. Вот. То есть, в принципе, вот в 80-х, я помню, вот большинство здесь из вас лимитчиков понаехал сюда. Вот так про вас говорят. Те, кто в центре Москвы живут, я вам говорю. Понимаете? То есть большинство в церквях, вот в нашей и в других, обыкновенные люди. Обыкновенные люди, да. Вот. Но Бог избрал... Чего? Ну ладно, пример. Кто из вас там это самое депутат? Нет. Да. Кто из вас там из списка Forbes? Кто из вас из какой-нибудь там аллеи Голливуда, там звезда у вас? Понимаете, да? Но коринфяне, они стремились вот этой человеческой славе, и поэтому разделение происходило. Бог так не избирает, Бог так не работает. Бог хочет постыдить вот эту человеческую силу. Бог действует по своей благодати. Почему? Потому что все, в принципе, перед Богом все грешны. Нам нечем хвалиться, никому нечем хвалиться, да? И дело в том, что человек, который достиг по жизни каких-то высот, ему трудно, он испытывает определенные трудности довериться Евангелию. Потому что он не понимает, ну почему я нищий, почему я слабый, я вот вроде закрепился в жизни. А человек простой, да, который не имеет вот этих дополнительных ресурсов, ему легче уповать на Бога. Не значит, что он более духовный, но все-таки ему легче уповать на Бога и взывать о Божьей помощи. Да? Он просит там, Бог, дай дождь вовремя, да, потому что он зависит, его семья зависит от этого, да. Бог, чтобы там града не было, он молится, да. У него нет этих источников, он просто, ему легче доверять Богу, да. И Бог вот избирает таких людей, блаженны нищие духом, да. Бог являет свою силу через таких людей. Поэтому не нужно слишком переживать то, что у нас не хватает вот как бы мудрости мирской, как бы силы вот этой вот мирской. Бог работает через славу, через уничиженное. Бог возносит таких простых верующих до Царства Божьего и сажает по правую руку со Христом от себя. И вот коринфяне немножко забывали, они стремились этому величию, и это приносило разделение в их жизни. И Павел напоминает, смотрите, как Бог работает. Вы не мудрые, но Бог вас избрал быть богатым верою. Бог дал вам огромное наследство. Да? Так что ж стремиться-то слишком переживать, там, разделяться, нервничать из-за того, что не хватает каких-то вот этих временных ресурсов. Бог уже дает это все даром. Вы знаете, вот во многих компаниях, я в свое время работал в Метрополе, в 91-м году еще Советский Союз был, я начинал. И там как раз Метрополию сделали, отремонтировали. Это была одна из первых таких гостиниц по западным стандартам. Наняли управляющую компанию «Интерконтиненталь» западную. И вот они всех обучали. Да? Люди, которые давно официантами работали, давно в ресторане работали, они так немножко смотрели, что они нас типа учат, как вилку держать. Да? Так немножко смотрели, да? Вот. Но я помню, там вот эти вот инструктора, они говорили, для нас не столько важен опыт, для нас важна вот способность обучаться. И они набирали, конечно, там и из других ресторанов, да, но они стремились, такая политика была, набирать молодой персонал, потому что они верили, что молодых просто легче будет научить. Да. И вот есть такая, часто в компаниях, есть такая философия, лучше научить, чем переучивать. Согласны? Лучше научить, чем переучивать, да? И вот люди, коринфяне, а в этом плане они были как бы немощные. Было их проще научить, чем переучивать человека, который я знаю, да? Да, еврей. Или грек, который типа о всех философиях, о всех богах знает, да? Он, Павел ему будет проповедовать Евангелие, а он будет Павлу говорить, нет, не так надо, вот так вот надо, понимаете? И такой человек, он и Богу говорит, не так, вот так вот надо работать, да, вот мы так ожидаем, да, понимаете? И поэтому Бог, он избирает смиренное, немного значащее, потому что Евангелие открывается, и сила Евангелия, в конце концов, открывается через это, да. И это должно быть поддержкой для нас, потому что мы часто, когда Бог нас призывает в служение, мы думаем, ну я слаб, у меня не хватает тех и тех способностей. Да. Но вот как раз это и хороший материал для Бога, потому что слава будет приписана Ему, а не нам, а не мне. Да? Чтобы никто не хвалился перед Богом. Вот. И коринфяне, они как бы по-мирски, их можно понять, они хотели осознать свою важность, свою принадлежность. И в человеке это заложено, чувствовать себя важным, принадлежным. Да? Это есть как бы. Да? И вот Павел продолжает с 30 по 31 стих, мы заканчиваем. «От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвались Господом. Вы во Христе». То есть, коринфян, что вы пытаетесь там быть похожими? Вы во Христе уже, у вас высокое положение, у вас высокая и важная принадлежность. Хвалитесь Христом, не надо хвалиться людьми. Мы во Христе, да, вот это очень важно вспоминать, кто мы есть. С одной стороны, мы ничто, с другой стороны, у нас высоченное положение. Это помогает нам, с одной стороны, иметь смирение и так относиться со смирением и с любовью к людям. С другой стороны, мы не страдаем этим кризисом, типа, кто я есть, как бы мне найти себя, какая моя цель в жизни. У нас уже это, мы знаем, кто мы есть во Христе, ничего себе, да. Если вот так подумать, там же сказано, вы боги. Там сказано, вы боги. Представляете, какое положение у христианина? Вы боги, да, в псалме сказано, да. То есть, представляете, мы во Христе, мы стали причастниками божеского естества, Божьей природы мы стали, да. Какое удовлетворение, какая радость, какая полнота мы должны испытывать, то, что вот мы имеем вот эту принадлежность Христу. Зачем завидовать людям, стремиться к этому временному мирскому? Мы во Христе, Павел им напоминает, коринфянам, да. Благодушность, как бы в этом Бог хочет, чтобы мы благодушствовали, благодарили. Мы во Христе имеем, здесь сказано, премудрость. Христос сделался для нас премудростью, да? 30 стих. Не то, чтобы мы сами по себе премудры, да? Но у нас есть рядом всегда доступный источник этой мудрости, знания премудрости, да? Ну, например, у многих людей мобильный телефон, интернет, и раз там можно в мобильный телефон заглянуть, там Google, Яндекс, там прочитать, там, что это значит, как это, да. Раньше сидели, спорили, там, а сейчас спорить не надо, раз прочитал, а вот что это значит, и все, беседа закончилась. Вот, то есть вот такой вот источник, да, есть сейчас. Но у нас эта иллюстрация у нас во Христе есть. Обращаясь ко Христу, мы получим мудрость. И апостол Иаков говорит, у кого не достает мудрости, просите, и Бог даст. Да? Вот во Христе у нас эта мудрость. Или другая иллюстрация, вот это как хороший адвокат или как хороший юрист. Многие компании, они приглашают в свою компанию, нанимают юриста, потому что сами не разбираются в тонкостях юриспруденции, да? Но они нанимают вот юриста или адвоката, который разбирается, и к нему за советом обращаются. И очень важно для хорошей компании иметь очень хорошего адвоката, юриста, чтобы обратиться, потому что без хорошего юриста в современном мире, ну, в принципе, в современном бизнесе очень-очень трудно, да, как я понимаю. Вот. Но вот у нас наподобие этого Христос. Мы сами не имеем эту по себе мудрость, но во Христе у нас есть этот совет, мудрость, истина. Да? Люди любят информацию, люди стремятся к мудрости. У нас во Христе. Просто обращаемся ко Христу, и Христос нам это открывает. Да? Иисус, Он наш начальник и совершитель веры. Евреям 12:2 говорится, да? То есть Иисус – начальник нашей веры. Значит, Иисус как начальник нашей веры, как источник нашей веры, да? Он лучше знает все о вере и о духовных вещах. И Он лучше, как никто, может посоветовать нам в делах спасения. Иисус сделался для нас премудростью. Не значит, что у меня вся эта вот премудрость у меня самого есть, но во Христе у меня вся есть эта мудрость, и я могу благодушить. Информация – это очень важно. Информация – это очень важно. Сделался праведностью, говорится также, да? То есть мы говорим о нашем высоком положении, о нашем классном, потрясающем благословении и положении в Боге. Иисус сделался моей праведностью. Праведность отличается от святости или от освящения, да? Праведность – это более как юридическое оправдание. Например, иммигрант, он не принадлежит к этой стране, к России, да, но он здесь живет на легальных, как бы, у него документы легальные, все оформлено, и он живет и пользуется, ничем не отличается в основном от гражданина России, да, хотя он сам иностранец, но у него вот такое вот легальное право проживать там, работать в России. И вот Христос – это как бы наш легальный документ на пребывание в Царстве Божьем. Христос – наше оправдание, наша праведность. Сами по себе мы из-за наших грехов, мы недостойны Царства Божия, но Христос – наше вот это юридическое, легальное оправдание, наш документ. Да? Вот, то есть юридически как бы мы чисты перед Богом, мы оформлены в Царстве Божьем, наша праведность. Также Христос сделался нашим освящением или нашей святостью. Да? То есть у нас не только юридическое оправдание. Это немножко трудная пища, да? Надо поднапряться. Премудрость, праведность, а вот освящение или святость, да? Это не только святость, это не только юридическое оправдание, но это изменение в нашей природе. Это изменение по сути в нас произошло. Например, Римлянам 6:6 говорится, упразднено тело греховное. Про верующего сказано. Упразднено тело греховное. Галатам 2:20 сказано. Я сораспялся Христу, уже не я живу, но Христос живет во мне. Христос живет во мне. Вот она реальность. Вот она реальность. Вот она это освящение. Если Христос же свят, уже не я живу, а Христос свят. Вот поэтому Христос моя святость. Да? Для греков, для того времени, когда все было построено на законах, на делах, там, это было, конечно, революционно. Христос свят, и мы имеем вот эту освящение и святость во Христе. Потрясающе. А что самое главное в жизни? Мудрость важна. Святость важна, да? Святость важна. И вот мы это имеем. Сделался искуплением, так же говорится. Христос сделался нашим искуплением, да? То есть Иисус нас искупил весь мир. Там не от ассирийцев, не от римлян, как иудеи думали, да? Но от сатаны. Освободиться от сатаны – это очень важно. Это очень важно. И только Христос может освободить от сатаны, от смерти, от этого проклятия. Только Иисус это может сделать, да? Только Иисус нас искупляет. Вы знаете, вот наше искупление, оно как бы, в чем сложность? Потому что Римлянам, например, 8.23 говорится, имея начаток духа, мы стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. То есть, вот мы искуплены, да, но тело наше не искуплено. Но это понятно, да, грехи как бы, наше тело, да, это понятно. Вот. Как это объяснить? Ну, вот знаете, вот когда вы покупаете квартиру, вы заплатили деньги за новую квартиру, сделка произошла, да, но по договору там, сколько там, 2 недели или сколько-то человек еще живет в этой квартире. Но все, квартира не его, квартира ваша. Да? Но вы как бы только через 2 недели или через сколько там, через месяц можете въехать. Да? Но все, квартира ваша, юридически вы заплатили, все это ваше. Только через 2 недели вы въедете, вы купили. И вот тоже так же спасение, оно искуплено для нас, оно все наше уже. Просто какое-то время должно пройти, чтобы вот мы... получили вот это полное новое тело, вечную жизнь. Но это все уже наше, это уже наше. Это не надо зарабатывать, да. Я в свое время покупал квартиру, это очень много нервов, это очень, там мне надо было деньги получить, потом перевести в другое место, это была большая нервотрепка. И вот когда я заплатил деньги, когда мы подписали там договор, все, ох. Я квартиру потом через 2 или 3 месяца как бы ключи получил, да. Но все, я понял, все. Все самое главное позади. Я купил. Да? И вот то же самое мы хвалимся и благодарим Бога. Мы искуплены. Наши тела искуплены. Мы искуплены. Пройдет, мы вступим как бы в эти права, но это уже наше, это все, это уже не отменится. Христос, наше искупление, да. Это очень большая радость, чтобы мы благодушили. Все это благодаря Христу. Вот, ну и почему все это Павел говорит? Надо не забывать, это говорит на фоне того, что коринфяне, они были немного плотские, и они стремились к разделению, да. Когда мы не понимаем наше положение во Христе, вот, или мы унываем, или мы начинаем приносить мирское в церковь, и что вызывает разделение, и так далее. Очень важно знать, кто мы есть во Христе. Тогда это уберет вот разделение. Да? Братья и сестры, единство в нашей церкви, нам нужно работать над этим, нужно повышать качество нашего общения, потому что я уже говорил об этом, да, целую проповедь посвящал. Я верю, это мое видение, чтобы мы улучшили вот качество именно общения друг с другом, потому что любовь по любви узнает, что Бог среди нас. Это очень важно. Да? Возлюби Бога, возлюби ближнего. Вот простые вещи, да. И вот чтобы любить друг друга, люди-то мы все сложные, да, разные, кто-то более сложнее, да, кто-то более отличается от меня. Мы разные, да. И чтобы иметь единство духа, да, очень важно понять, что перед Богом мы все равно, мы все грешные. Все грешные. Это Христос наша мудрость, это Христос только наша праведность и искупление. Когда я понимаю, что я ничем не лучше, я такой же грешник, как и другой, мне легче иметь единство, любить брата или сестру. Да? И вот это вот напоминание, поэтому Павел напоминает, кто мы есть во Христе. То есть вот первый вывод из нашей проповеди – Это поможет единству в церкви. Это должно было помочь Коринфянам, потому что у них разделения начались. И это поможет нам знать, что сами по себе мы ничто. Хвалиться, но нечем нам. Нечем. Нечем. Даже если вы достигли по мирским стандартам каких-то высот, это Бог так сделал. Это Бог так сделал. Это Бог так сделал, что вы стали более там, усидчивы, способны, IQ у вас выше. Это тоже Бог так сделал. Этим тоже хвалиться не надо. Кто-то должен быть умным конструктором, управлять государством. Кто-то должен быть, да? Но кто-то должен работать на заводе, делать простые работы. Это тоже нужно. И те, и другие нужны. И Бог так делает. И нельзя хвалиться там как-то свысока, смотреть на другого человека, да? Я бы мог родиться не в России, а мог бы родиться вообще в Южном Судане. или в какой-то другой, более трудной стране, да. Поэтому мне не нужно думать, о, я там европеец, там цивилизация, там у меня и все такое. Не надо этим хвалиться. Все во Христе мы одинаковы, все мы грешны и сами по себе враги. Вот. И это помогает смирению, это помогает единству. Вторая вещь, да, вывод вот из этой проповеди, из этих мыслей, да, сами по себе мы немощны, да, и мы так чувствуем, да, и это нормально. Это хороший материал, чтобы Богу прославиться через нас. Хороший материал, чтобы Бог через нас прославится. Павел, он хотел видеть в своей слабости силу Божию. Он знал, когда он находит себя в трудных ситуациях, в момент слабости, он знает, что вскоре он увидит силу Божию, и он будет удивлен. И вот нам тоже надо так не унывать, а смотреть, несмотря на наши недостатки, там, косноязычность, там, всякий недостаток вещей у нас может быть, да. Мы говорим о служении Богу, да. Это хороший материал, чтобы Бог прослал, чтобы Бог нас использовал. Бог не хочет, чтобы мы на свои силы полагали или там хвалились тем более. Хвалиться надо, хвалиться только Христом. Аминь.